Радіо Свобода. Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. Вынесен приговор по делу Ивана Большакова. Политологи и социологи подводят итоги 2008 года. Символом России стал персонаж фильма «Эйзенштейна». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В субботу армия Израиля начала масштабную операцию по уничтожению в секторе Газа инфраструктуры движения «Хамас», боевики которого регулярно обстреливают израильскую территорию. Хроника событий в репортаже корреспондента «Свободы» Равшана Гусейнова.
В понедельник территория Израиля вновь была обстреляна ракетами сектора Газа. Служба тыла вновь предупредила жителей приграничных городов о том, что не следует без особой нужды удаляться от бомбоубежищ. Напомню, что за последние трое суток израильские ВВС нанесли ракетно-бомбовые удары по сотням объектов Хамаса, включая командные укрепленные пункты, склады оружия и скрытые под землей ракетные установки. За это время, по сведениям палестинских медиков, там были убиты более 300 человек и ранено около 700. Палестинские источники утверждают, что речь идет в основном о мирном населении, а Израиль, что в большинстве своем убитые боевики. Между тем, агентство ООН по делам палестинских беженцев распространило заявление, в котором говорится, что на самом деле в Газе было убито около 50 человек. Сообщается, что в воскресенье менее чем за 4 минуты разбомбили около 40 тоннелей подземных артерий для транспортировки оружия и боеприпасов из Египта в сектор Газа. По мнению военных, уничтожение тоннелей принципиально важно. По ним доставлялись более совершенные в сравнении с палестинскими «Касамами» кустарного изготовления 122-миллиметровые реактивные снаряды залпового огня типа «Град» и огромное количество взрывчатки. В связи с частым применением в последние дни таких дальнобойных ракет, долетающих до ряда городов Израиля, прежде считавшихся недосягаемыми, служба тыла Израиля приняла новые инструкции для гражданского населения. Теперь в 40-километровой полосе вдоль границы с сектором жители должны находиться вблизи убежищ, а в зоне, непосредственно прилегающей к сектору, не покидать их до особого распоряжения. В этой зоне действует режим особого положения, в котором полномочия гражданских властей временно перешли к военным командованию. В зоне особого режима не работает большинство предприятий, закрыты магазины, школы и детские сады. На заседании правительства начальник генштаба Габи Ашкенази сообщил, что ВВС удалось уничтожить около половины скрытых под землей ракетных установок. Однако, по словам генерала, Хамас все еще обладает внушительным военным потенциалом. Военные эксперты отмечают, что за время перемирия Хамас успел основательно перевооружиться и подготовить новых боевиков. Тем временем границы с сектором Газа подтягиваются пехота, артиллерия и бронетехника. Объявлен дополнительный призыв военнослужащих резерва. Министр обороны Худбарак сообщил журналистам, что в ближайшее время операция, возможно, будет проводиться уже в глубине сектора Газа. Армия расширит и углубит фронт боевых действий по мере необходимости. Армия сейчас продолжает действовать в Газе. Выступая перед иностранными дипломатами, министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни выразила возмущение по поводу того, что, призывая прекратить насилие в Газе, Израиль и Хамас часто ставят на одну доску, тем самым сравнивая Израиль с террористами. Извините, но я считаю неприемлемым, когда призывают обе стороны положить конец насилию, военным действиям. Здесь нет обеих сторон, но есть организация «Хамас», официально признанная террористической, которая контролирует сектор Газа, проповедует ненависть и отвергает наше право на жизнь, заявила Ципи Ливни. Примечательно, что основные кандидаты на предстоящих парламентских выборах, лидер партии Труда Эхуд Барак и лидер правящей Кадимы Ципи Ливни, с самого начала конфликта объявили о том, что намерены отказаться от политической борьбы на период военных действий. Однако большинство комментаторов отмечают, что на самом деле их теперешние громкие заявления как нельзя лучше соответствуют канонам предвыборной кампании. Между тем, политический противник Хамас и партнер Израиля по переговорам, глава палестинской автономии, лидер партии Фатх Махмуд Аббас, занял двоякую позицию в отношении конфликта в Газе. Осудив израильскую агрессию в первый день военных действий, Аббас на следующий же день обвинил в происходящем Хамас. В понедельник глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Ахмед Курей объявил о прекращении переговоров с Израилем в связи с гибелью сотен палестинцев в секторе Газа. По последним сообщениям со ссылкой на МИД Сенегала, Хамас готов возобновить перемирие с Израилем. Ранее политический лидер Хамаса Халид Мишаль заявил в Дамаске, что Хамас в принципе не против возобновления перемирия, но с условием, что при этом будет прекращена блокада сектора Газа. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
О причинах конфликта в эфире «Радио Свобода» размышляла вице-президент Российского центра стратегических и международных исследований, заведующая сектором международных вопросов Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская.
Мне кажется, что причина главная заключается в том, что, с одной стороны, Хамас не признает тот политический процесс, который велся, не признает те соглашения, которые были заключены. Хамас пришел в результате выборов, и его легитимность тоже не признается, хотя выборы были проведены, и все это признают. Но самое главное, как мне кажется, заключается в том, что и идейно, и политически Хамас слишком отличается от лидеров Фатха, которые, собственно, и ведут переговоры с Израилем. И вот эти самые отличия, с одной стороны, не дают ему, так сказать, принять ту же линию на политическое урегулирование, а с другой стороны, его автоматически маргинализуют. При любом урегулировании, так сказать, Хамас как бы не принимается во внимание. И мне кажется, что вот эта ситуация в целом, ну плюс блокада Газа, которую мы знаем и так далее, она заставляет их все время, так сказать, тянуть одеяло на себя, все время демонстрировать, что вот они есть, что они самые последовательные борцы и так далее и тому подобное. И надо сказать, что сторонники у них есть. Это безусловно не только в Газе, но и на Западном берегу. Конечно, когда идут военные действия, то в них вольно или невольно могут втягиваться различные игроки. Хотя, мне кажется, если мы говорим в данном случае все-таки о Газе, то особых опасений соседние страны, ну, они могут их испытывать, но речь не идет о том, что военные действия могут на них перекинуться. Ну, например, условно говоря, Египет может опасаться каких-то больших перемещений беженцев из Газа, если будут долго продолжаться военные действия, с тобой гуманитарная катастрофа. Другие арабские государства тоже могут опасаться того, что на них ляжет какая-то ответственность по Газе. Не только же, в конце концов, речь идет о международном сообществе, но об арабском мире. Далее могут, так сказать, возникать у арабского мира опасения, что в результате этого конфликта усилится роль Ирана в ближневосточном регионе, в частности, в контексте ближневосточного конфликта, что им как бы тоже ни к чему. Ну и так далее и тому подобное. То есть, конечно, возможности для того, чтобы опасаться, чтобы бояться, чтобы, так сказать, чувствовать, что эту ситуацию нужно как можно скорее решить, это все у арабских государств и соседних, и не соседних есть. Но в целом, если говорить об этой операции, она, конечно, носит локальный характер.
Считает востоковед Ирина Звигельская. Мировые лидеры выступают с миротворческими призывами. Вот как откликнулся на события на Ближнем Востоке Папа Римский Бенедикт XVI.
«Имплоро ла фине ди квелла виоленца».
Я призываю прекратить насилие, любые проявления которого необходимо осудить, и возобновить перемирие в секторе Газа. Я прошу тех, кто несет ответственность за данную ситуацию, проявить гуманность и мудрость. Я прошу международное сообщество сделать все возможное, чтобы помочь израильтянам и палестинцам выйти из этого тупика, не поддаваться извращенной логике конфликта и насилия, но вместо этого избрать путь диалога и переговоров.
Конфликт в секторе Газа может осложнить ближневосточную политику новой администрации Соединенных Штатов. Подробнее об американской реакции на ситуацию на Ближнем Востоке нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
По сообщениям из Техаса, где президент Буш отдыхает на своем ранчо, он внимательно следит за событиями в Газе. Белый дом с самого начала нынешнего конфликта обвинил Хамас в провоцировании Израиля на ответные действия. Представитель Белого дома Гордон Джондро заявил, что организация Хамас, контролирующая полосу Газа, несет ответственность за кровопролитие и назвал ракетный обстрел территории Израиля абсолютно неприемлемым. «Израиль защищает свое население от террористов Хамаса», — сказал представитель Белого дома. На вопрос, дали ли Соединенные Штаты добро Израилю на удар по полосе Газа, Гордон Джондро ответил, что израильский кабинет министров разрешил начать военные действия и нас об этом решении уведомили. Джондро также добавил, что организация Хамас ничего хорошего не сделала для населения полосы Газа. Лидеры Хамаса Хамаса должны сделать выбор. Нельзя решать проблему одновременно политическими методами и актами террора, сказал представитель Белого дома. Госсекретарь Кондолиза Райс выпустила заявление, в котором говорится, цитируем, «Соединенные Штаты решительно осуждают повторяющиеся ракетные и минометные обстрелы Израиля и возлагают на Хамас ответственность за прекращение соглашения о перемирии с Израилем и возобновление кровопролития в Газе. Договоренность о прекращении огня должна быть восстановлена немедленно. Соединенные Штаты призывают срочно оказать гуманитарную помощь мирному населению Газы», говорится в заявлении Госдепартамента. Президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад, так прокомментировал положение. Это, конечно, правда, что палестинцы из Хамаса своим ракетным обстрелом израильской территории спровоцировали Израиль. Хотя я считаю, что ответные меры были непропорциональными по своим масштабам, точно так же, как непропорциональными были действия России в отношении Грузии этим летом. Я полагаю, что нынешний конфликт значительно осложнит первые внешнеполитические шаги нового президента, поскольку и без того затянувшееся трудное положение на Ближнем Востоке вышло сейчас на уровень военного кризиса, как раз в тот момент, когда Обама вступает в должность. Новоизбранный президент Барак Обама, отдыхающий на Гавайских островах, попросил своего помощника обсудить с госсекретарем Кондолизой Райс положение в полосе Газа. В 8-минутном телефонном разговоре госсекретарь информировала помощника Обамы о ситуации. Сам Обама не сделал никаких заявлений, поскольку, как сообщил его представитель по связям с прессой Брук Андерсон, Обама считает, что в Соединенных Штатах может быть только один действующий президент. Во время избирательной кампании высказывания Обамы относительно палестино-израильского конфликта мало отличались от позиции Буша. Обама в июле говорил, «Если кто-то обстреливает ракетами мой дом, в котором спят мои дочери, я сделаю все, что в моей власти, чтобы остановить нападение, и я ожидаю, что Израиль сделает то же самое». По словам советника Обамы Дэвида Аксельрода, новоизбранный президент хочет играть конструктивную роль в попытках обеспечить мир между израильтянами и палестинцами. На вопрос о степени поддержки, какую Обама может предложить Израилю, Аксельрод ответил, что новый президент намерен тесно сотрудничать с Израилем, который является важнейшим союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли шанс на ближневосточное урегулирование до наступления Нового года? Об этом говорим с президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Большакова обвиняли в том, что во время санкционированной акции в защиту жителей Южного Бутова в мае прошлого года он сломал руку сотруднику милиции, который участвовал в разгоне активистов. Иван Большаков и его адвокат Елена Устинович намерены обжаловать приговор. По словам Большакова, он будет добиваться снятия всех обвинений. На заседании суда присутствовала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Дело заместителя председателя Московского «Яблока» Ивана Большакова тянулось 1,5 года. Он был задержан сотрудниками милиции в мае 2007-го во время акции протеста жителей Московского района Южное Бутово, которых выселяют из своих домов, как они считают, незаконно. Большаков был организатором пикета. По словам Ивана, после задержания он с удивлением узнал. Его обвиняют в том, что он сломал руку сотруднику милиции, подполковнику Александру Каплунову.
Задерживали меня 2 сотрудника милиции, но в скором времени выяснилось, что один из милиционеров обвинил меня в том, что я якобы сломал ему руку, хотя и на видеозаписи, и в свидетельских показаниях неоднократно указывалось, что этот сотрудник милиции, который утверждает, что у него сломана рука, меня, в принципе, вообще и не задерживал. Было допрошено более 20 свидетелей, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, и практически ни один свидетель не подтвердил мою вину, за исключением 2 сотрудников милиции и бывшего главы управы Южного Бутова, которые изменили свои показания по ходу, потому что на следствии они заявляли, что один из них не видел вообще, как меня задерживали. задерживали. А другие сотрудники милиции говорили, что в этот момент вообще не уезжали на мероприятие и находились в отделении милиции. Но, тем не менее, суд не посчитал, что эти показания как-то противоречат. Он все равно стал учитывать показания этих свидетелей обвинения. И кроме вот этих трех сотрудников милиции, никаких доказательств моей виновности просто не существует.
О том, что дело сфабриковано, заявил и лидер партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Ивана Большакова просто хотят отомстить бутовские милиционеры и связанные с ними чиновники, прокуратура, за то, что он был организатором акции по защите жителей поселка Бутово. Там завязаны очень крупные интересы. Это интересы жилищные. Я не исключаю, что там какие-то сотрудники милиции должны получить квартиры в этих домах. Может быть, с этим связано. Но мы видим здесь абсолютно предвзятый подход буквально во всем. Начиная с того, что свидетели меняют с легкостью показания со стороны обвинения, и суд отказывается обращать внимание на этот факт, фабрикуют видеозаписи, отказывается привлекать новые видеозаписи, которые вот сейчас найдены, подробные съемки происшествия. Все это суд не хочет видеть даже. Сфабриковано явно и медицинское заключение о якобы сломанной руке. Все это показывает всю глубину падения нашего суда российского. У нас в России нет суда. Вот у нас выборов нет, и нет еще и суда. Вместо суда вот эта пародия и издевательство, которое сегодня демонстрирует Зюзинский суд.
Действительно, была проведена независимая экспертиза. По заключению медицинского эксперта, доцента кафедры судебно-медицинской экспертизы Юрия Паждина, подобный перелом, какой был зафиксирован у подполковника Каплунова, можно получить только при падении на руку. Однако это заключение учтено судом не было. Как не принял председательствующий в процессе судья Леонид Чичко и ходатайство защиты о возобновлении судебного следствия по вновь открывшимся обстоятельствам. Речь идет о видеозаписи майских событий в Южном Бутове. Все доводы защиты были признаны несостоятельными. Следствие велось нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, утверждает адвокат Ивана Большакова Елена Устинович.
Грубейшим нарушением уголовно-процессуального закона является то, что судья допрашивает в судебном заседании свидетеля обвинения, которого не удаляли из зала суда. То есть свидетель обвинения сидел в зале и слушал показания свидетелей защиты, даже неважно, чьи показания. Он не удалялся, он сидел и вникал в курс дела. А после этого, несмотря на то, что я заявила ходатайство, сделала заявление о том, что недопустимо его допрашивать, тем не менее судья все равно счел возможным его допросить в судебном заседании. Я считаю, что это недопустимо абсолютно.
Сегодня суд приговорил Ивана Большакова к 5 годам условно, как и требовал прокурор. Защита намерена добиваться снятия всех обвинений с одного из лидеров московского «Яблока», говорит адвокат Елена Устинович.
Дойдем до самого верха, потому что дело надумано, сфабриковано в прямом смысле этого слова. Вина не доказана абсолютно. И Иван Большаков ничего подобного не совершал.
А вот что в интервью «Радио Свобода» сказал Иван Большаков.
Я считаю себя невиновным. Я не ломал руку сотруднику милиции. И для меня лично, для моей партии, ненасилие является одним из главных принципов нашей политической деятельности. Поэтому обвинение в том, что я или кто-либо еще член в партии мог сломать милиционеру руку, оно не лишено всяких оснований, надумано и просто сфабриковано.
Между тем, в минувшую пятницу стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела против активистов партии «Яблоко». Приставы Ленинского районного суда Саранска предъявили иск председателю Мордовского регионального отделения партии Владимиру Гридину и его заместителю Сергею Серебрякову. Им предъявлено обвинение по статье «Неуважение к суду». Руководителям Мордовского «Яблока» вменяется вину оскорбления приставов, а также судьи Светланы Надежины. При этом сама Надежина факт оскорбления отрицает. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Московский окружной военный суд, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, провел последнее в этом году заседание и объявил перерыв до 11 января. Перерыв объявлен на стадии представления доказательств стороной защиты подсудимых. Соучастниками преступления прокуратура называет братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а организатором — бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Он с четвертым подсудимым, сотрудником ФСБ Павлом Рягузовым, Бутусовым проходят еще и по второму эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Репортаж корреспондента «Свободы» Марьяны Тарачешниковой.
В понедельник доказательство представляла защита бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Из обвинительного заключения следует, что именно он организовал убийство Анны Политковской. Именно он искал исполнителей для совершения этого преступления, составлял план покушения на журналистку и передавал киллеру пистолет. Правда, журналисты, наблюдающие за ходом процесса, ни разу не слышали от представителей государственного обвинения каких-либо доказательств в пользу этой версии. Когда стороны выступали с вводным словом, прессу в зал суда не пустили. Это было как раз в первый день слушаний, когда процесс закрыли под тем предлогом, что присяжные якобы отказываются входить в зал, пока там будут журналисты. Позже выяснилось, что ни о чем подобном присяжные не просили, но мы толком так и не услышали, что вменяется Хаджикурбанову. Еще раз о причастности Хаджикурбанова к убийству говорилось также за закрытыми дверями, когда суд допрашивал секретного свидетеля. Как выяснилось впоследствии, он сказал, что однажды слышал от бывшего убоповца фамилию Политковская. В общем, сегодня адвокат Литвин оказался в несколько странной ситуации, поскольку ему нечего было опровергать, чтобы доказать невиновность Сергея Хаджикурбанова в организации убийства.
По большому счету, доказательства и не требовалось, потому что доказательств виновности моего клиента предъявлено не было. Поэтому и предъявлять-то, по большому счету, тоже нечего. То, что возможно было, да, наскребли.
Тем не менее, суд заслушал показания свидетеля Дмитрия Грачева, которого, кстати, также обвиняли в причастности к убийству Анны Политковской, из-за чего он 8 месяцев провел в следственном изоляторе. Впоследствии дело в отношении него прекратили. Собственно, ничего об обстоятельствах убийства журналистки он не сообщил. И, по мнению адвоката потерпевших Анны Ставицкой, его пригласили в суд для создания эмоционального фона.
Очень много обсуждалось тех обстоятельств, что он находился в тюрьме в связи с тем, что его также обвиняли в убийстве Анны Политковской, что потом не было представлено никаких доказательств, он был освобожден, намекая на то, что и у остальных фигурантов точно такая же история. Я думаю, что исключительно для создания эмоционального фона перед присяжными, потому как каких-то фактов, каких-то обстоятельств этого дела от него, естественно, невозможно было узнать, потому как он действительно ничего по этому поводу, скорее всего, не знает. Единственное, что было установлено, что он является ближайшим другом Хаджикурбанова.
Кроме того, присяжным была представлена детализация мобильных переговоров Сергея Хаджикурбанова в период с 1 сентября 2006 по 19 июля 2007 года, из которой следует, что осенью 2006 года Хаджикурбанов с братьями Махмудовыми вообще не созванивался, во всяком случае по мобильному телефону. А судя по биллингу, Хаджикурбанов не находился и рядом с домом Политковской ни до ее убийства, ни после. В слушаниях также было заявлено ходатайство о вызове в суд сотрудника правоохранительного органов, который видел, как в магазине за Анной Политковской следили мужчина и женщина. Накануне убийства он встречал этих людей около дома журналистки. Гособвинители, ссылаясь на то, что эта версия уже проверялась в ходе следствия, против допроса этого свидетеля возражала, однако суд удовлетворил ходатайство защиты, которое, кстати, поддержали и потерпевшие. Теперь в слушаниях объявлен перерыв до 11 января. По мнению адвоката семьи Политковской Анны Ставицкой, в случае, если стороны не будут затягивать процесс, в конце января можно ждать вердикта присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей. Репортаж о прошедшем в Москве митинге оппозиционных сил, посвященном итогам 2008 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ульяновске правоохранительными органами задержан глава регионального представительства Российского народно-демократического союза Александр Брагин. Об этом нашей радиостанции сообщила советник лидера РНДС Михаила Касьянова Елена Дикун. Брагина задержали в понедельник сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В разных странах мира осуждают воздушные удары Израиля по сектору Газа. Поддержку палестинцам выражают в Пакистане, Иране, Ираке, Индонезии. Тем временем ряд членов Совета Безопасности ООН призвал обе стороны к немедленному прекращению огня. Министр обороны Израиля Эхуд Барак, выступая в Кнессете, заявил, что страна ведет полномасштабную войну против группировки «Хамас» в секторе Газа. Израильская авиация третий день бомбит сектор. Антикризисная программа российского правительства должна постоянно корректироваться, заявил президент России Дмитрий Медведев. На встрече с членами кабинета министров Медведев назвал программу сбалансированной, но не идеальной и призвал власть к единству в период кризиса. Суд в Перми приговорил к 1,5 годам заключения в колонии-поселении бывшего сотрудника милиции, признанного виновным в краже ювелирных изделий, которые являлись вещественными доказательствами в деле о сентябрьской авиакатастрофе в Перми. Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. В Грозном около 1000 человек провели новый митинг протеста против досрочного освобождения Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. В центре Москвы застрелен неизвестный сотрудник милиции. Сообщается, что погибший работал в управлении по налоговым преступлениям ГУВД. На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до 11 января. Сегодня адвокат обвиняемого в организации убийства журналистки Андрей Литвин представил в суде детализацию телефонных переговоров своего подзащитного Сергея Хаджикурбанова.
Московское время 20:32. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В последние дни года все подводят его итоги. Главным событием 2008-го был посвящен митинг, который сегодня провели оппозиционные организации у памятника Грибоедову в Москве. На митинге побывал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович. Данила, добрый вечер.
Добрый вечер. Можно сказать, что акция была немногочисленной, но довольно заметной. Это было примерно 100 человек, которые стояли вокруг памятника Александру Грибоедову и держали плакаты и флаги самых различных оппозиционных организаций. Здесь и запрещенная национал-большевистская партия, здесь и Другая Россия, здесь и Объединенный гражданский фронт, и все те, кто, собственно, участвовал в маршах несогласных. В чем же она заключалась, эта акция? Ее участники развернули нечто вроде такого переносного киноэкрана, на котором с помощью проектора показывались кадры съемок всех тех акций, которые проходили в течение года. Это и декабрьский марш несогласных в Москве, закончившийся особо серьезными последствиями для его участников, задержаниями, избиениями и так далее. Это акции в других городах. Ну и то, что говорили на этой акции, конечно же, в основном касалось событий прошедшего года. Одним из наиболее серьезных, в смысле опасности для демократии, участники этой акции называли изменение сроков полномочий президента и Государственной Думы. Участники акции говорили, что это прямое нарушение Конституции, и, в общем, против этого были направлены все их последние выступления. Если же говорить об итогах года, то те, кто участвовал в акции около памятника Грибоедову, отзывались о них в основном положительно. Как ни странно, в том числе и о, например, итогах марша несогласных, который был в декабре. Во всяком случае, активисты марша несогласных говорили, что, возможно, после этой акции как-то хотя бы власти сообразят, что нужно не все время давить, а обязательно идти на согласование маршрута. Ну и, конечно же, участники вот сегодняшней демонстрации говорили много о создании движения «Солидарность». Ветераны еще демократической России, которые здесь тоже были, говорили о том, что, пожалуй, впервые за 20 лет в России создано объединенное оппозиционное движение более или менее успешно в смысле его создания. Акция сопровождалась очень серьезным присутствием сотрудников правопорядка. И можно смело сказать, что, конечно же, их было явно больше вокруг и в некотором отдалении от участников акции, чем самих, собственно, участников той демонстрации, которая прошла.
Спасибо, Данила. Я благодарю корреспондента «Свободы» Данилу Гальперовичу. Он рассказывал о том, как активисты оппозиционных движений провожали 2008 год на акции у памятника Грибоедова в Москве. Среди главных событий уходящего года россияне выделяют мировой финансовый кризис, выборы президентов России и Соединенных Штатов и войну в Южной Осетии. О том, как оценивают граждане страны 2008 год, корреспондент «Свободы» Вероника Баде беседовала с Григорием Кертманом, заведующим аналитическим отделом фонда «Общественное мнение».
Больше всего люди говорили о мировом финансовом кризисе. Более трети опрошенных именно вот в этом увидели главное событие. Далее три события политического блока. Выборы президентов в России и в США и события в Южной Осетии. Понятно, что выборы президента России для россиян гораздо важнее, но поскольку они были гораздо раньше, а больше на слуху выборы американские, то цифры соотносимы, похожи. Наконец, каждый восьмой примерно, говорил об Олимпиаде в Пекине. Спортсистеме приоритеты у нас очень важен. И 5% говорили о смерти патриарха Алексия. Ну, опрос происходил практически вот сразу после кончины патриарха. То есть других значимых таких вот событий в мировом масштабе россияне не увидели.
Как вы полагаете, почему именно такой выбор? Почему именно эти события россияне отмечают как важнейшие с их точки зрения?
Ну, мне кажется, что это совершенно естественно. Это проистекает и из логики информационного фона последних месяцев, и вообще, ну, действительно, то, что финансовый кризис является мировым, и он происходит действительно повсеместно и очень болезненно затрагивает Россию, само собой разумеется, что он не мог не выйти на первое место. Что касается выборов президента России и США, ну, тут тоже очевидно. Кончина патриарха, ну, тут просто совпадение по датам. Ну, и события в Южной Осетии – это действительно сильнейший шок. И когда мы задаем вопросы о событиях, произошедших в России, там это шоковое обстоятельство очень и очень сильно заметно.
Как в целом россияне оценивают 2008 год?
В целом они его расценивают очень неоднозначно. И мы в течение добрых 10 лет задаем людям под Новый год вопросы о том, был ли уходящий год лучше или хуже, чем предшествующий, в данном случае 2007, для страны и для них лично. Что касается прошедшего года, то доля людей, которые говорят, что 2008 год был для России хуже предыдущего, выросла в 4 раза, но при этом она и сейчас составляет 33%. То есть только один из трех вот выносит такой вердикт. Год оказался хуже предыдущего. В прошлом году таких было вообще всего 8%. Сейчас 33% говорят, что ушедший год был хуже предыдущего. 17%, что лучше. Остальные либо говорят, что он был таким же, и таких очень много, 38%, либо затрудняются с ответом.
А с чем вы это связываете? То, что выросло в 4 раза количество тех, кто говорит, что год хуже предыдущего?
На 99% связывают с экономическими обстоятельствами последних месяцев года и с тем, как они освещаются. Люди, в общем, знают, что происходит кризис, фиксируют это. Мы очень много об этом задаем вопросы еженедельно в разном формате. Люди говорят об экономике, очень многие говорят, довольно беспокойной, так сказать, тональности. Многие сталкиваются у себя на предприятиях с теми или иными. Не обязательно они лично, но они видят, что на предприятиях происходят там задержки зарплат, где-то сокращение выплат, где-то увольнение. Все эти проявления кризиса напрямую на предприятиях у себя в той или иной форме отмечают в совокупности, ну, примерно треть, наверное. А дальше люди разговаривают между собой. Плюс люди смотрят телевизор, читают прессу. Влияние кризиса чувствуется. И в медийном пространстве, и в реальной жизни. Понятно, что общий тон скорее пессимистичный.
На вопросы Вероники Баде отвечал заведующий аналитическим отделом фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман. А вот как видят главные события года президент исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Самое главное событие, которое произошло в этом году для России, это падение цен на нефть. Я бы даже сказал, не мировой кризис, который пока что там по себе не затронул Россию, ну, в первую очередь, потому что у России до сих пор нет экономики нормальной, есть только экономика трубы. А вот такое последствие мирового кризиса, как резкое падение цен на нефть, это самое важное событие этого года для России. Следующим событием я бы назвал специфический переход власти в России из одних рук в другие, когда переход без перехода, смена власти без смены власти. Оставление власти в руках у Путина вот таким вот особым способом в виде назначения подставного президента. Это вот, наверное, вторая вещь. Далее я бы сказал, что это Юго-Осетинская война. Вот дальнейшее ухудшение отношений России со всем Западом, а в первую очередь с Соединенными Штатами, это такая удачная для нашей кремлевской верхушки маленькая победоносная холодная война, которая не только остановила начавшееся было медленное падение рейтинга обоих правителей, а снова вознесло их на очень большую высоту, удалось сплотить вокруг Кремля большую часть нации. Психологически важная для правящего класса, для верхушки, а в какой-то степени для страны, такая фактически первая победа военная, потому что победу в гражданской войне на Кавказе, ее пока рано засчитывать как победу, кого бы то ни было. В Южной Осетии Путин с Медведевым победили Саакашвили, Кремль победил Грузию. Потом для России были важны результаты президентских выборов в США, и даже не результаты, а просто сам факт президентских выборов в США. Это выборы главного начальника в мире, и это было важно и для всего мира, и для России тоже существенно. Еще из событий важных для России, не как не сиюминутные события, а как исторические вехи. Это смерть Александра Солженицына, одного из величайших людей прошедшего века. В этом году произошла также в России смерть патриарха, которая важна прежде всего тем, что она открыла такой раунд внутрицерковной борьбы за того, кто возглавит церковь. А это, в общем, вещь, поскольку церковь у нас полугосударственная, можно даже назвать ее государственной, государственный институт. Не из самых важных, но существенный. И там сейчас происходит борьба не только внутри церковных группировок, но и скрытая под ковром борьба кремлевских группировок, у которых есть свои кандидаты на верховный престол.
Говорил президент исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибуловский. Почему избрание нового президента страны, по мнению большинства россиян, не стало главным событием года? На этот вопрос отвечает политолог Марк Урнов.
Это не были конкурентные выборы. Это скорее был плебисцит относительно доверия к Путину. С самого начала формировался как плебисцит. Я помню, что перед выборами за несколько месяцев Левада-центр проводил опросы, за кого люди предполагают голосовать. Примерно 60% утверждало, что они проголосуют за любого, на кого укажет Путин. Дальше больше. Фактически не было реальных конкурентов. Все средства массовой информации работали только на одного кандидата. И изначально было понятно, что Медведев сразу после того, как он был утвержден на должность кандидата в президенты, эти выборы выиграет. Так что это, собственно говоря, было настолько не игровой и настолько неволнительно, что особенно и не запомнилось. Тем более на фоне всего остального драматического.
Ну и какой вот результат перехода основной роли к правительству?
Видите, пока никаких заметных изменений нету, просто потому что линия продолжается. Действительно, Путин сохраняется в положении человека номер один по всем параметрам. Такая наблюдавшаяся некое время конкуренция между командами Путина и Медведева на сегодняшний день стихла. И главным образом вот такой перелом-то наметился после событий вот одного из, с моей точки зрения, одного из абсолютно ключевых событий года для России. Это война с Грузией. Вот когда у нас изменилась и риторика, когда мы стали намного более милитаристски говорить о том, что происходит вокруг, когда и население поверило в некоторые дурацкие мифы о том, что все это было специально организовано Соединенными Штатами, чтобы проверить Россию на прочность и так далее, и так далее. Вот с той поры такая видимая, по крайней мере, наблюдателям, конкуренция между путинской командой и медведевской командой ослабла или просто совсем исчезла, власть консолидировалась, и ситуация на сегодняшний день скорее демонстрирует такую монолитность власти, чем какие бы то ни было ее расщепления.
Ну а кроме войны Грузии, какие политические события в России, в том числе решения правительства, по вашему мнению, оказали наибольшее влияние на жизнь людей в минувшем году?
Я бы назвал три события. Вот одно из них, о котором я уже говорил, это война в Грузии. Второе, это, с моей точки, безусловно, изменение Конституции. И третье, кризис. Вот, что касается Конституции, это просто такой очень мощный прецедент, потому что все-таки, несмотря на то, что дух Конституции менялся активно в течение 8 или там 10 лет, буква закона с большой буквы, буква Конституции не изменялась, остальные законы менялись, а все-таки на Конституцию смотрели как на нечто такое, что поменять нельзя. Сегодня прецедент имеет место, можно, оказывается, и Конституцию легко и свободно менять, и даже темпами, не предписываемыми самой Конституцией, а это значит, что в случае, если кризис будет сильно углубляться, если будет расти недовольство, если будут как-то шевелиться элиты региональные, например, и другие профессиональные элиты, то власть может пойти уже на сегодняшний день на куда более мощные изменения законодательной среды для того, чтобы гарантировать себе безопасность, или это будет называться стабильностью, сохранностью преемственности, единством или чем-нибудь еще. Но вот первые признаки уже страховки мы видим, уничтожение суда присяжных по важнейшим делам, терроризм, измена Родины и прочее-прочее, параллельно резкое расширение интерпретации, такие каучуковые параграфы в законах появляются, можно под это подвести, в общем-то говоря, все что угодно. Ясно, что при такого рода законах и при такого рода возможности толковать законы и при абсолютно зависимом от власти суде, Кремль получает такой кнут в руки, которым может очень больно стегать.
Политолог Марк Курнов отвечал на вопросы корреспондента «Свободы» Марка Крутова. Сегодня итоги года подводил на встрече с журналистами президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. По его мнению, финансовый кризис не следует называть мировым, и положение, в котором оказалась российская экономика, значительно хуже, чем ситуация в других странах.
Не все страны находятся в условиях кризиса. Под ударами кризиса находятся и европейские страны, Соединенные Штаты Америки, Япония. Часть стран бывшего Советского Союза. Кризис является глобальным, но сказать о том, что он является мировым, если мы пытаемся сделать такое разделение, различие между мировым и глобальным, наверное, существует. Последние данные о сокращении производства, скажем, в Соединенных Штатах Америки измеряются лишь единичными процентными пунктами. Это совсем несопоставимо с тем, что происходит в России. Поэтому, естественно, возникает вопрос, если даже этот кризис и носит такой международный характер, то последствия его для разных стран весьма различны. Вот последние данные по американской экономике: в ноябре промышленное производство сократилось на 1,4%, в России на 6,7%, и тот и другой показатель – это ноябрь к октябрю, соответственно, ежемесячное измерение. Если вы помните, прогнозы, которые делались в начале этого года, говорили о том, что кризис, начавшийся в Соединенных Штатах Америки в финансовой сфере, приведет к падению цен на нефть. Затем падение мировых цен на нефть приведет к существенному изменению и ухудшению платежного баланса для России. Ухудшение платежного баланса в России может привести к финансовым и экономическим проблемам в стране. А прошедшие 12 месяцев показали, что течение кризиса полностью не соответствует тем прогнозам и тем объяснениям, которые предлагались год тому назад и которые по-прежнему очень часто предлагаются в качестве объяснения этого кризиса. Этот кризис совершенно очевидным образом не связан или почти не связан с американским финансовым кризисом. Наиболее острая фаза американского финансового кризиса, привлекшая мировое общественное внимание и приведшая к банкротству целого ряда кредитно-финансовых институтов США, состоялась в сентябре этого года, 2008-го. В то же самое время сокращение промышленного производства в России началось еще в июле 2008 года. То есть как минимум за 2 месяца до того момента, когда в Соединенных Штатах Америки начался финансовый кризис. Не существует таких способов и механизмов, чтобы российские предприниматели, российские компании предчувствовали или предсказали развитие финансового кризиса в Соединенных Штатах Америки и в ожидании него за несколько месяцев начали сокращение производства.
Такие выводы делает глава Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В воскресенье были подведены итоги конкурса «Имя России». Главной личностью, символом страны оказался князь Александр Невский. Второе место занял Петр Столыпин, третье – Иосиф Сталин. Оценить результаты конкурса мы попросили профессора Петербургского Европейского университета, историка Илью Утехина.
Прежде всего, мне хотелось бы поздравить авторов этого проекта, потому что это в степени удачная медийная затея. И по степени вовлеченности людей, публики, такая вот волна была поднята среди телезрителей. И по степени продуманности, и сама идея замечательная, когда у нас представляют исторических персонажей представители, ну, скажем так, разных частей. Ну, не так, что совсем широкого спектра, но все-таки. И с этой точки зрения затея очень удачная. Тройка, которая получилась на выходе, мне кажется, в высшей степени показательной и убедительной в нескольких отношениях. Прежде всего, я уверен, что речь не идет о фальсификации или о каком-нибудь там, я не знаю, мухляже со стороны продюсеров или со стороны властей придержащих, которые там на кого-то надавили. Это действительно глас народа. Потому что, если вы помните, летом там же был скандал со всякими хакерскими атаками и голосованием за Сталина, которое вышло вперед вот за счет именно таких нечестных способов. Но потом ведь все эти проблемы были устранены, и голосование произошло так, как оно произошло. Причем, если бы это было еще несколько лет назад, я бы сказал, интернет у нас это такая вещь, которой пользуются в основном молодые. Нет, сегодня у нас интернетом пользуются не только молодые. Интернет пошел в народ, по крайней мере, в крупных городах. Кроме того, было и телефонное голосование, и, соответственно, старшее поколение тех, кто смотрит телевизор и откликается на такие вещи, тоже участвовало. Тройка – это показательно вот почему. Она очень хорошо, вроде бы, отвечает настроениям и интересам нынешней власти. Потому что, смотрите, ну, Сталин, как ни крути, все-таки он решал геополитические задачи. Столыпин, как-никак, был модернизатор. Вот. А Александр Невский, ну, так сказать, противопоставлял наш патриотизм натиску Запада. С другой стороны, не стоило бы думать, что это все решено глубокими какими-то убеждениями публики, потому что, конечно, есть стереотипы исторические, массовые стереотипы, которые пришли там из кино «Александр Невский», из школьного учебника и так далее. Но очень важную роль здесь сыграло, кто и насколько убедительно был представителем, вот кто показал какие-то важные риторические стратегии успешные. И в этом смысле, если бы Александра Невского представлял кто-то другой, я не знаю насчет Сталина и Столыпина, но вот если бы Александра Невского представлял кто-то другой, скорее всего, и Столыпина тоже, да, тогда получилось бы совсем что-то другое. Так что тут это показательно социологически, но в большей степени это просто очень хорошая медийная затея.
Говорил профессор Петербургского Европейского университета Илья Утехин. Среди работ доктора исторических наук Игоря Данилевского есть статья «Александр Невский. Парадоксы исторической памяти», посвященная мифологизации образа князя, ныне избранного символом России. Об итогах конкурса я говорил с Игорем Данилевским. Игорь Николаевич, если попытаться отделить факты от той легенды, которая создавалась несколько столетий, какова, на ваш взгляд, роль, которую сыграл Александр в истории России?
Вы знаете, вопрос чрезвычайно сложный, потому что Александр, в принципе, сохранил идеалы православия в неприкосновенности. Это то, в чем ему нельзя отказать. Все остальное он действовал так же, как любой другой политик его времени. То есть он решал те задачи, которые ставило перед ним время. Сотрудничал с монголами, когда это надо было. Сражался с западными соседями, когда это надо было. Когда надо было, строил католические храмы в Пскове. То есть, ну, нормальный совершенно такой персонаж.
Заурядный.
Ну, я бы не сказал, что совсем заурядный. Но это, конечно, личность достаточно яркая. Вот. Но он стоит в одном ряду там, с Данилом Романовичем Галицким, с Ярославом Всеволодовичем, с его отцом. Так что солидный князь, серьезный, в этом ему не откажешь.
Но вы полагаете, что то, что теперь он избран героем номер один в истории России, это мало оправдано с точки зрения науки?
Да это никакого отношения к науке не имеет. Это ведь выбор, понимаете, культурный прежде всего. Причем я понимаю, почему люди выбирали его. Они хотят видеть такого правителя, какого они увидели в фильме «Эйзенштейна». То есть человека, который близок к народу,
который защищает этот народ. И в этом, собственно говоря, привлекательность этой фигуры. И патриот, конечно.
Но до фильма Эйзенштейна ведь легенда об Александре Невском создавалась на протяжении нескольких столетий. Вот любопытно поговорить о том, как менялось восприятие этой фигуры.
Если в самом общем виде сказать, то сначала это, конечно, защитник идеалов православия. Так он и канонизируется, как благоверный князь. В 18 веке, в связи с борьбой за выход в Балтику, он становится борцом за выход в Балтику и борцом с орденом, который противостоит со шведами и так далее. А в 20 веке он становится борцом против немцев. Это прямо накануне Великой Отечественной войны. Ну и так он закрепился у нас.
Игорь Николаевич, а какие фрагменты мифа об Александре Невском абсолютно не соответствуют действительности, ну или являются очень сильным ее искажением?
Ну, во-первых, конечно, Невская битва – это одна из многих битв, и далеко не самая крупная в борьбе со Швецией. Потому что за много лет до этого, скажем, карелы вместе с новгородцами не просто разрушили столицу Швеции. Шведы пытались несколько раз построить крепости для того, чтобы обезопасить себя от набегов новгородцев. Они крепости строили, но новгородцы их отвоевывали, понимаете? Ледовое побоище тоже не самая крупная битва. Кстати сказать, неизвестно, с кем он боролся. Все считают, что он боролся с орденом. С каким? Он сражался вообще с отрядом дорпатского епископа. Ордена меченосцев в это время уже не существует. У Тевтонского ордена совершенно другие задачи и цели, и он далеко находится от этого места.
То есть то, что мы видели в фильме Эйзенштейна, не имеет отношения к действительности?
Нет, конечно. Это образ, художественный образ. Понятно, почему и когда созданы. Это один из мифов, который создает Эйзенштейн, совершенно гениально. Но не более того.
Игорь Николаевич, интерес к фигуре Александра Невского сейчас, конечно, очень велик и будет увеличиваться, и наверняка появится множество книг малодостоверных. Что бы вы рекомендовали нашим слушателям почитать об Александре Невском, чтобы составить какое-то здравое представление об этой фигуре?
Ну, вы знаете, можно почитать классику Сергея Михайловича Соловьева. В «Истории России» он пишет об Александре Невском. Можно почитать очень неплохой очерк об Александре Невском Костомарова. Это «История России в жизнеописаниях ее деятелей». Сейчас мы готовим несколько книжек. Сейчас готовится довольно большая книга об Александре Невском. Это такая коллективная монография и, с другой стороны, популярный достаточно очерк, опирающийся на источники об этом времени, об этом персонаже.
Ну и ваша статья «Парадоксы исторической памяти», опубликованная в сборнике «Цепь времен» 3 года назад.
Да, но эта статья просто входила в курс лекций, которые читались на повышение квалификации. Вот. А так у меня есть несколько статей. Это и «Любимый герой детства», это и «Ледовое побоище. Смена образа» в отечественных записках. Есть такие статьи.
О мифе, который окружает князя Александра Невского, за которого проголосовало большинство участников конкурса «Имя Россия», говорил доктор исторических наук Игорь Данилевский. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 29 декабря подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Белова, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня нам необходимо быть вместе в преддверии новой
израильский инфлады. Удар не заставит нас поднять белый флаг.
Соединенные Штаты возлагают на Хамас ответственность за нарушение.
Снайперы с территории Южной Осетии стреляют на поражение по сотрудникам.
20 спасенных из этого здания, к сожалению, обнаружено 2 погибших.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Время свободы. Новогодний выпуск программы.
За окном стеной метель, жизнь по горло занесла.
В новогоднюю ночь об итогах 2008-го для себя и для своей страны в эфире «Свободы» говорят Владимир Буковский, Мария Гайдар, Владимир Сорокин и Юрий Шевчук.
Не может страна ходить, как слепой ослик, по кругу. Из-за советского эксперимента мы и так отстали где-то лет на 100.
Проблема России — для нас нет ничего большего, чем мы сами. Для России унизительна даже сама идея, что мы пойдем по чему-то примеру.
Самая распространенная русская фамилия не Иванов, а Смирнов. Это многое объясняет.
Спасет только свободная личность, а не спасет вот это лизоблюдство и всеобщее ура, которое мы уже проходили.
Время свободы. 31 декабря в 20 часов с повторами в новогоднюю полночь в 7.